Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Микрофон у Владимир Варсобин, и с нами Станислав Васильев. Так, те, кто погружен в мир Ютуба и прочие сервисы, где можно посмотреть разных блогеров, наверняка этот псевдоним узнают. Стас, ай, как просто.
Здрасте.
Он же политический обозреватель, документалист, телеведущий, Станислав. Честно говоря, я, наверное, из того олдскульного населения, которое не знал о вас практически ничего. Ну,
я, то наверное, есть из адекватных людей.
Из адекватных. Я даже Соловьев не смотрю.
Даже я как бы работал у Владимира Рудольфовича, но это не значит, что как бы мы с ним в одной как бы упряжке.
Мы об этом поговорим, об этом прекрасном вашем союзе. Ну, давайте я хочу сразу вопрос такой. Я когда читал о вашей профессии, я сразу вспомнил такую шутку. Вы где работаете? Кто вы? Блогер. А, понятно, а работаете где? Угу. Вот ваша профессия блогер, она это реально профессия? И для чего она, как вы думаете?
Ну, а менеджер – это реально профессия? Ну, то есть у нас, по сути, мир, он построен на во многом финансовом капитале, который производством чего-то не занимается. А радиоведущий – это профессия, например? Я не думаю, что как бы радиоведущий обладает какими-то невероятными навыками, которым нельзя обучить абсолютно кого угодно. По сути, блогер, бывают блогеры тоже разные, так же, как и ведущие, так же, как и журналисты. Я вижу себя как сценариста, продюсера и всего. То есть, я даже снимаю себя сам, оборудование собираю себе сам, студию, свет. Ну, то есть, это такой сам издат для меня, вот именно блогосфера. А есть блогеры, которые просто покупают продакшн на стороне, сами ничего не делают. Я сам ищу информацию, сам пишу сценарии, сам их разбираю. Сам отвечаю за свои ошибки и разбираю чужие ошибки периодически. Ну, то есть, блогер – это на все руки мастер, во всяком случае, я. Вот. А так, ну, есть разные блогеры, есть те, кто просто в ТикТок под музыку рот открывают, и все это объединяется одним словом. Но разницы между блогером, журналистом, ведущим я, честно говоря, вообще не вижу.
Ну, я слышал, про у вас такая была фразочка, что я пропагандист. Он пропагандист.
Любой Соловьев человек пропагандист, конечно.
Вы говорили, что, по большому счету, журналисты, может быть, нет. Одни пропагандисты?
А все есть пропаганда, понимаете? Есть очень интересные исследования. Я читал на отечественном, очень авторизированном, авторитетном ресурсе «Хабр-Хабр». Люди свои политические взгляды при создании нейросети и при написании кода умудряются туда заложить. То есть, по коду на JavaScript, который пишет программист, можно определить его политические взгляды. Все пропаганда. Ты сам по себе, вот есть блогер такой, что очень популярный, стример, точнее, Малстрой, о котором сейчас, наверное, слышал абсолютно каждый. Вот он прилетел 2 дня назад в Москву, купил себе автомобили на 500 миллионов рублей. И этот человек зарабатывает на казино. Он играет целыми днями в казино и говорит: ребята, не играйте никогда в казино, вас обманут. Но откуда-то у него миллиарды берутся. Он $1 миллион недавно заплатил Моргенштерну, известному исполнителю, иноагенту, чтобы тот к нему просто зашел на стрим. Понимаете? Все пропаганда. То, что ты есть, то, что ты сам по себе существуешь, это уже пропаганда чего-то. Бренд, который...
А что, честных журналистов не осталось в России?
Да я не знаю, что подразумевает честность. Я вообще не верю во все эти критерии. Слушайте, я человек, который в информационке давно, я уже подустал. От этого. Вот мы сейчас с моим другом едем, да, он мне говорит: слушай, а вот ты не считаешь, что Китай, они нас сейчас вот имеют, они нас эксплуатируют? Я говорю: ну, это смотря как посмотреть. Можно посмотреть так, а можно посмотреть по-другому, что если бы Китай не начали у нас покупать сейчас ресурсы, пусть и задешево, то наша экспортная ориентированная экономика после европейских санкций просто бы упала. Есть рынок, есть объективные вещи, на которые можно смотреть, по которым можно делать выводы, и все. А какие-то честные, там, нечестные журналисты, ну, вот кто-то честно освещает какие-то вещи, а его обвиняют в том, что он только одну сторону показал и прочее. Я убираю
свою секунду. А вы честный?
Я не знаю, смотря что считать
честно. В работе, честно?
Перед собой, да. Я делаю то, что считаю правильным, пропагандирую то, что считаю правильным, поэтому я считаю, что,
наверное, честный пропагандист. Честный.
Любой человек занимается пропагандой. Понимаете, слово «пропаганда», оно носит отрицательную коннотацию. Вот вы сейчас скажете, вы считаете, что там Владимир Рудольфович пропагандист? Я скажу, ну а кто же так не считает? Он пропагандист. И все такие, да, вот он постоянно лечит эту пропаганду. А скажем, а есть вот такой вот рэпер Миша Маваши, он пропагандист здорового образа жизни. Вы скажете, блин, какой классный человек. Все это зависит от вашего отношения, и все.
Да, но когда даешь все время одну сторону, не замечаешь другую сторону, правда, у каждой правды две стороны, как известно.
Конечно, я даю...
Пропагандисты, пропагандисты сразу как-то микшируют ту часть правды, которая им невыгодна, и выпячивают ту часть правды, которая выгодна. Вы считаете, что это свойственно всем, кто находится в эфире, в медиа?
Нет, нет, это не свойственно всем. Я говорю, мы берем с вами абстрактное понятие честность, для вас оно будет одно, для меня оно будет другим, поэтому я предпочитаю не вступать в дискуссии относительно таких понятий, понимаете, это больше философия. Философских, морально-этических. Я готов говорить вот по существу. Вот есть у нас факт, вот там вот человек соврал, мы будем анализировать, используя объективные обстоятельства. Да, то, что вы скажете, вот, Стас, ты недостаточно освещаешь там проблемы российской стороны конфликта, я скажу, давай посмотрим на цифры. Берем 20 моих новостных роликов, замеряем, где я сколько говорю о проблемах России по времени, по таймингу, да, относительно того, сколько я говорю о проблемах Украины, о треклятом Западе, и сопоставляем.
Я почему, на самом деле, перевожу сразу разговор на философские темы, потому что мне сразу стало любопытно вашу биографию.
А я ненавижу философские темы.
Ну, то есть, я люблю о них страшного, поговорить. Ничего страшного. Это... Вы же раньше вообще занимались техникой. Вы, вы, у вас был блог по изучению телефонов там, и вы рассказывали потребителям достаточно так житейски, по-человечески, с юморком о том, что, как отличается 14-й iPhone от 15-го iPhone, там, условно говоря, там, или Samsung, Samsung и так далее.
Да.
Вы легко перешли вот из такой бытовой техники в политическую сферу. Вы стали политическим обозревателем. Может быть, тоже задам странный философский вопрос. А эти два мира чем-то отличаются?
Нет. Вообще, все это ничем не отличается. Это все политика, она везде. Потому что если ты углубляешься в любую тему, ты все равно придешь к политическим решениям Байдена, Путина, Си Цзиньпина и остальных.
То есть они как смартфоны?
Не, ну они не как смартфоны. Ну, то есть, ну, смотрите, вот я сижу, вы говорите, чем отличается один iPhone от другого. Я сижу и говорю, слушайте, вот 15-й iPhone, он хуже стал в этом, потому что он стал дороже. И я же не могу просто вот это вот констатировать, но мне же интересно разобрать, а почему он стал дороже? Что, там Тим Кук сидит, мразь, хочет с нас наши кровные пролетарские рублики-то заработать, да? Гешефты ищет. Я начинаю разбирать, а там война. А вот процессоры производятся на Тайване, а там сложная обстановка. А там ASML, голландский производитель средств производства, да, то есть тех станков, по сути, на которых процессоры собираются, а он на стороне США и против Тайваня, например, санкции сделал, я гипотетически говорю, хотя могу и конкретно. И вот я начинаю всем этим, все равно прихожу к политике, потому что, ну, конечно, если бы не политика, если бы мы не были разделены на нации, если бы мы не были разделены по другим обстоятельствам, да, если бы нас общество было бесклассовым, то мы бы, разумеется,
ну, я про внутреннюю политику, вот про нашу, которую вот можем сейчас увидеть, видеть, кого мы слышим, это, да. Же, это то же самое, как на витрине лежат смартфоны. То есть они, по сути, также доступны для анализа, вы также легко их разбираете на винтики, показываете, где что, какой процессор лучше, какой хуже.
Но скорее, это такой зоопарк? Я, скорее всего, так пытаюсь делать. Ну, нет, ну, зоопарком это, конечно, можно назвать, но шутки ради. Но если попытаться, да, говорить там... У нас же серьезное интервью или
ток-шоу?
Да не-не, это отсылка на Путина, я пошутил. А если попытаться, да, я считаю, что все можно квалифицировать, но именно с точки зрения интересов. То есть, если звезды зажигаются, как говорил Маяковский, значит, это кому-то нужно. Значит, у кого-то есть какой-то свой гешефт. Вот мне интерес установить, у кого, и не давать моральных оценок, да, потому что ты всегда... В чем проблема пропагандиста, вот если он именно занимается, да, то есть, ему говорят, ты должен транслировать определенную точку зрения. Он будет использовать аргументы про то, что вот смотрите, Путин вот это вот сделал, он хороший. А потом, когда через 2 или 3 года Байден какой-нибудь делает то же самое действие, пропагандист должен сказать, посмотрите, Байден мразь.
Да,
и потом правильно. Кто-то один берет и сопоставляет это в нарезку, и мы видите, подождите-ка, а что это за двойные стандарты, а чем вы от либералов отличаетесь от их пропаганды с этим бесконечным, это другим. Вот и все, поэтому я таких оценок стараюсь избегать.
Почему? Это же интересно, почему вы в блогерах вот таким образом не анализируете, ну, опять же, наших ура-патриотов, которые тоже двойные стандарты,
анализирую,
либералов,
да,
там тоже двойные стандарты,
да,
ну,
анализирую.
Вот это замечательно.
У меня просто очень, ну, много новостных роликов, и каждый раз, когда я прихожу с кем-то пообщаться, меня как бы, ну, не знают там моих позиций, позиции и прочего, но я, да, я разбираю и тех, и других. Если я говорю, когда мне задают вот вопрос, типа, там, чьи Крым, я говорю, российский. Мне задают вопрос, а что, а тогда чьи Херсон? Я говорю, ну, на данный момент он не российский. Мне говорят, а почему это Крым там, а ведь оно тоже входит в состав? Я объясняю, российская армия не контролирует территорию Херсонской области. Да, если бы она контролировала, я бы сказал, что она российская. А что это ты, получается, что, за украинцев, что ли? Я говорю, да я не за украинцев, я тебе просто говорю, вот потому что так.
Вы в интервью Собчак легко сказали, вот вы тогда еще были у Соловьева, ну, это легко, если позовете, я буду и у вас, то есть, в принципе, да, вы мне скажете, какие условия, что, кого не трогать, и я буду работать. Это, нет, это, в принципе, конечно, так просто и, может быть, даже, как это назвать, прагматично, да, и честно в каком-то смысле. Ну. А с другой стороны, ну, вот люди так смотрят наверх и думают, господи, да они все там продались, они, по большому счету, за деньги готовы все. Тогда кому верить?
Да никому верить не надо. Люди постоянно себе ищут какого-то вождя, какого-то спасителя, вот он святой, вот он придет, он нам все сделает. Да не будет ничего. Люди, во-первых, почему люди, в принципе, по большей части интересуются политикой? Потому что это возможность скинуть свою ответственность на других. Конечно, в нашем государстве много проблем, и можно его винить за невозможность сделать какие-то вещи. Но это не значит, что надо вот так вот лечь и ничего не делать, и бегать, кричать в интернете, пока Путин не уйдет, я вообще назло дяде Вове уши отморожу, ничего делать не стану.
Никому верить нельзя. Надо делать
никому верить нельзя. Думай о себе, думай своей головой.
Ай, как просто. Стас, Станислав Васильев, блогер. Мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Станислав Васильев, блогер, более известный под псевдонимом Стас «Ай, как просто», политический обозреватель, как ни странно, документалист и телеведущий. Сейчас мы вспоминаем ваш интересный опыт. Сейчас я посмотрел ваше, значит, творчество. Ну, это вообще мне напоминает бои в трехлитровой банке, куда напихали слишком много скорпионов, и они жрут друг друга. Я сейчас описываю ваш блогерский мир.
Спасибо.
Ну, я что-то не так сказал? Может быть,
да не, ну,
может быть, не скорпион, а тараканы или что-то более в ужасе, да?
Если бы от математики, да, зависели бы жизни людей, то они бы спорили еще более яростно. У нас же есть там разные системы счисления и прочее. Это просто вот люди договариваются, что мир устроен определенным образом. Но математика, как говорят, это язык Бога, с помощью которого можно все объяснить. Мы спорим на темы конкретные, да, то есть меня постоянно пытаются на идеалистические какие-то рельсы поставить, что там с точки зрения, а что там Крым там, украинский или российский, вот с моральной точки зрения, как там отжали и прочее. Я рассуждаю исключительно с прагматичной. И разоблачать фальсификаторов и лжецов – это отчасти моя работа, это мой контент, это то,
что… Ну, я вернусь к предыдущему вопросу, да. Мы сейчас вернемся, но все-таки говорить вот так вот, вы говорите, что что-то стали народ обижаться, что-то не скажешь и так далее, юмор надо иметь, за два года так много изменилось, что, вообще-то говоря, надо следить за базаром.
Да, ну, не знаю.
И очень многие сидят за это. И, кстати, не мне вам рассказывать о том,
кто сидит.
Ну, Хованский сидит, и в том числе и за вас.
Хованский сидит, он вышел сидел. Через 9 месяцев, его просто проверяли.
По вашему заявлению?
Это у вас неправильная информация. Во-первых, заявление писали Поздняков, а я просто показал отрывок этой песни, потому что до меня, как оказалось, новая аудитория Хованского ее не видела.
Что доказывает, что надо все-таки держать язык за зубами.
Слушайте, сказать, что ты там чью-то маму жарил, человеку, которому плохо, допустим, относишься, или в шутку написать своей аудитории это, которая к моему юмору должна была привыкнуть, и спеть песню про Норд-Ост, ну, как бы, вещи несопоставимые. Но тем более, ладно бы он там просто как-то пошутил, там, ну, конкретно он говорит, что это было круто, и призывает убить побольше детей определенной национальности. Ну, как бы, слава богу, что Юру за это в итоге-то не посадили. Но его бы посадили, если бы, ну, доказали, что эта песня была исполнена после принятия закона.
А вот эта блогерская грызня, это дискуссия общественная, можно ее так назвать? Или это...
Смотря с кем, каждый случай требует отдельного рассмотрения. Когда я ругаюсь с Хованским, то это было только из-за того, что он вылил про меня клевету, которую я опровергал.
Вы приносите пользу обществу? Хоть какую-то?
Ну, а вы... А кто приносит пользу обществу вообще? Вот мне, кроме людей, которые создают какие-то продукты потребления, кто приносит?
Ну, это какой-то такой вопрос на вопрос.
Скажи, не, вопрос на вопрос. Я считаю, что да, я развлекаю людей. Я пошел в блогеры, когда мои любимые блогеры выпускали мало контента, у меня получилось стать блогером, и я дал слово, что буду каждый день развлекать людей. Люди занимаются какими-то делами. Вот кто-то сидит, пишет код, слушает мои эфиры, и я такой, ни хрена себе, я саундтрек, я то, что помогает человеку более комфортно выполнять по-настоящему важную работу. Это первый момент. Второй момент. Иногда я провожу расследования и разоблачаю безапелляционно людей, которые фальсифицируют информацию. И я считаю, что с точки зрения вооружения, да, против этих людей, против дезинформации, это тоже многим людям полезно. Вот две единственные функции, но первая, конечно, веселье.
Вас называют соловьём для молодежи.
Ну, меня называют, меня как только не называют.
Да-да-да, ну что, в принципе, ваш язык очень вполне для молодежи съедобен. И
да, молодежи тупая.
Это не я сказал.
Да. Я сиронизировал просто.
Вот-вот-вот.
У меня очень много взрослых людей, допустим, даже на мой рок-концерт, потому что я играю рок, один раз пришел мужчина, ему 64 года было, и мы с ним так мило побеседовали. То есть, ну, опять же, аудитория, да, действительно разная. Так
почему вы ушли от Соловьёва?
А не, я не ушел.
Вы работали с Соловьёвым
лайв. Да, я ушел, но сейчас вот мы с ними будем опять передачу делать. Я ушел, потому что прямые эфиры, в которых нет, на мой взгляд, творчества, нет монтажа, нет графики, нет подготовленного хорошего сценария. Это не то, чем я бы хотел заниматься на постоянной основе. Я научился говорить, я брал там ораторские курсы, курсы актерского мастерства, я могу трындеть без умолку очень долго, в этом для меня нет развития. Я хочу больше приближаться к каким-то уже художественным формам. То есть документалистика – это шаг перед тем, как я пойду и начну показывать жизнь уже в художественном кино.
Ну, то есть вы к Соловьёву отношения не поменяли?
Да и слушайте, ну у меня нет вот каких-то категоричных вещей. Вот, я как не приду к
кому-то. Как вы удобно живете, я вот вам любуюсь.
Ну конечно, а что я должен вот каким-то.
То есть вы никому, по большому счету, ни претензий, у вас и оценки-то, собственно, нет.
Да.
Каждый занимается своим делом.
Конечно, о чем вот, допустим, зачем мне бегать и условно брать какого-нибудь там, ну, допустим, Соловьёва, да, все же такие. Вот, Стас, ты же вроде с народом, а Соловьёв там что-то про белгородцев сказал. Ну, давай, разоблачи его, там, обосри его. Зачем мне оскорблять просто Рудольфовича, если я могу взять и просто его тезис опровергнуть, что я неоднократно делал в новостях? Я говорил, я вот с Соловьёвым не согласен, потому что вот есть такой-то факт, который говорит о том-то, как вывод, Соловьёв не прав. Смысл мне просто его бегать, обсирать? Если есть человек, которому я испытываю личную неприязнь, то я его, разумеется, могу и обосрать, и оскорбить. Для меня нет никаких ограничений. Но вы так вот недоумеваете, как можно так жить. Я скажу, вообще замечательно. Я не являюсь жертвы ни украинской пропаганды, ни российской пропаганды. Я думаю своей головой, холодно рассуждаю, где чьи интересы, и не принимаю ничью сторону. Я не на крючке, понимаете?
А пропаганда – это пропаганда в хорошем смысле слова?
У него есть много
коннотаций. Или это красивое вранье?
Это чужая точка зрения, которая для меня лично, например, не является действительностью, потому что я выработал свою. Она неплохая, она не хорошая. Нет вообще ничего плохого и хорошего. Есть система, в которой мы живем. Она называется капиталистическое устройство мировой общественности. И мы в этой системе живем, и ваши личные неприязни, ненависть к Соловьёву или любовь к Навальному, или любовь к Соловьёву и ненависть к Навальному – это вещи, которые за вас определяют люди, которые хотят, чтобы вы ненавидели, которые хотят, чтобы вы потребляли, которые хотят, чтобы вы были инструментом в их руках. Неважно, за кого вы – за Путина, за Навального иностранного агента или вообще за кого-то еще. А я вот предпочитаю быть вне таких систем. Я сам по себе.
А ведь это, возможно, философия нового поколения, да?
Да нет, ты у какого нового поколения?
Молодежь, может быть, так и думает.
Молодежи дай только вот объясни, кто виноват во всех их проблемах, и они будут идти. Молодой чаще всего все равно дурак. То есть и я был дураком, я же был сторонником Навального в какой-то момент времени, и я искал себя в бесконечном множестве вот этих вот идеологий, подходов к жизни. Я был оголтелым коммунистом, который со многими спорил. Был и в какой-то момент сильным охранителем из-за либеральной пропаганды, которую ты начинаешь разбирать, и оказывается, что там одна ложь. Ну, то есть вот это вот то, что я выработал. Молодежь, она всегда, как говорится, глуп или как-то... Забыл цитата, как звучит. В общем, ничтожен человек, который в молодости не был революционером, глуп человек, который в старости не стал консерватором. А я все-таки предпочитаю от всего быть подальше. Я путник, который вот эту вот жизнь меня выплюнули из пи***. и в могилу, и я, собственно говоря, собираюсь этот путь пройти так, чтобы мне было интересно. Я вот смотрю, анализирую ситуацию, ни хрена себе тут «Игра престолов» у нас перед выборами 17 марта развернулась, и я просто наблюдаю за всем. Меня никто не использует как оружие пропаганды в своих целях.
Прекрасно, прекрасно. Тогда расскажите, что вы сейчас видите своим незамутненным взглядом, вот именно, ну, так спокойно, чуть цинично, что сейчас происходит?
Да ничего, передел сфер влияния, глобальный передел рынков, делинкинг, капиталистический кризис, который мы уже неоднократно видели, ну, перед Второй мировой войной, допустим, да, он происходил, там была и Великая депрессия в США, и все это звенья одной цепи. Я вижу сейчас, как капиталисты зарабатывают бабки, пытаются ослабить Россию и использовать ее как таран для Китая, подобно тому, как...
Капиталистическую Россию, надо заметить.
Капиталистическую, да, но у нас капиталистическая страна, что как бы с этим сделаешь?
То есть, внутри капиталисты ослабляют Россию или снаружи? То есть, как это?
Капитализм он так и устроен. Должен быть кто-то богатый, точнее, должен кто-то стать бедным, чтобы кто-то стал богатым. Мы же субстрат нас доит. Ну, вот вам пример: Германия, ее экономика и рецессия всех возможных кризисов и самый низкий рост ВВП, которого вообще там нет. А это почему? Потому что сами отказались от наших ресурсов, а оказывается-то вы нам рассказывали про капитализм святой, а все ваше благополучие эти годы, оно на чем зиждилось? На том, что Россия вам за копейки продавала ресурсы, каялась за ГУЛАГи, брала займы, пыталась со всеми договориться, со всеми все сделать, лишь бы торговать, а вы эту Россию послали нафиг. Теперь вы сами себе вырыли как бы яму. И это все звенья одной цепи. Капитализм так и устроен. Есть донор, а есть остальное. Почему мы не можем так же говорить? А вот вы скажете, Москва. Москва, на мой взгляд, один из красивейших городов мира. Если для меня лично самый красивый, а я побывал, пусть и немного, но побывал. А почему же я приезжаю-то в... Ну, ёшкар-Ола, красиво. Вот Ростов, самый, ну, к сожалению, моему глубочайшему, очень люблю этот город, но, к сожалению, он, ну, реально очень плохо.
На Дону,
очень
который?
Ростов-на-Дону, угу. Да. Он с точки зрения инфраструктуры, ну, последний раз, когда я там был, 4 года назад, может быть, что-то поменялось, но тем не менее. Вы скажете, а что и там капитализм? Ну, потому что благополучие Москвы во многом зиждется на неблагополучие Ростова. Все деньги утекают в Москву и Питер. Почему про них и говорят, что это не Россия? Хотя, опять же, это спорный тезис, но вот если мы так рассуждаем. Россия – субстрат для более сильных капиталистических стран. Социалистическая экономика – мы были сильными, мы были сверхдержавой. Потом нам сказали, а капитализм лучший. Возможно, там люди действительно лучше жили, чем в Советском Союзе. Но вопрос-то какой ценой?
То есть, такой дарвинизм.
Конечно, но он в любом случае...
Ну, даже если представим себе, что хорошо, там, завершится СВО, да, завершится эта вся история, отобьются там, Россия отобьется от внешних капиталистов, а внутренние капиталисты, они же продолжат свою деятельность, и что дальше?
А внутренние капиталисты, во-первых, сейчас заняты выживанием, и это, ну, действительно большой вопрос. Каким будет госсектор, какими будут, ну, насколько будут сильны, допустим, частные инвестиции и частный бизнес на территории Российской Федерации? Но здесь-то вопрос, конечно, многогранный, я могу предположения строить, я это, конечно, люблю, но в конечном итоге-то все будет по-другому, все будет зависеть от конкретных личностей, но и от системы в целом, поэтому у нас такая вот система уже большая, что, ну, общемировая, что она как бы может странно.
Вы сделали известный, даже я слышал о нем, «Донбасский дневник», да. Вот это фильм о СВО, потом, причем, ну, только «Донбасский дневник», там был... Мы поговорим об этом и поговорим о том, что происходит между Россией и Украиной. Через пару минут оставайтесь с нами. С нами Станислав Васильев, блогер, известный по псевдонимам Стаса «Ай, как просто».
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что с нами Станислав Васильев, блогер, политический обозреватель, документалист, телеведущий, но самое узнаваемое в нем – это его псевдоним «Ай, как Стас, ай, как просто».
Некоторые говорят «как, ай, просто».
А, кстати, вы очень хорошо соответствуете вот этим, вот эту «ай, как просто». То есть, в принципе, очень четкое попадание
псевдонима. Обычно мне наоборот говорят,
что слишком сложно для «ай, как просто».
Да.
Не знаю.
Что я слишком все усложняю.
Ну, вы развиваетесь и все упрощаете теперь. Ну, наверное,
да нет, ну, некоторые развитие. Вещи, они просто на самом деле проще, чем они кажутся, ну, вот, как бы на мой взгляд. Я просто не хочу быть рабом чьих-то других убеждений, меня вот будут убеждать. Я... Не, есть рабство, в которое я даюсь собственноручно. Это, допустим, вот, честно скажу, чувствую себя полнейшим идиотом, но зачем-то каждый год меняю iPhone. Вот с 10-го не вижу отлично, зачем я это делаю, я честно сам не понимаю. Но как они их, сволочи, рекламируют, вот не могу удержаться.
Не отпускает.
Да? Кажется, что я сейчас новый iPhone куплю, и новая жизнь начнется. Я стану более больше буду успевать, больше делать. Но это чушь.
Ой, ой, я хотел... Как хорошо вы это заметили. Ну, вот еще один вопрос по этой теме. Да. А что тогда делать всем нам, которые уже заточены, нам объявили, что теперь надо отказываться от этого всего, от айфонов, от западных технологий? Надо
я
свое...
не слышал таких
Подождите,
объявлений.
Нет. Ну, вот, ну, посмотрите на улице. Ездят эти уже китайские эти броневички, вот эти машины, вот эти не очень лепые. Mm-hmm. А сейчас говорят о том, что будем развивать свою технологию, будем пускать свои продукты. А у нас-то мозги заточены все-таки больше на iPhone хочется.
Да, заблуждение. Во-первых, айфоны никуда не пропадут. Да, был Советский Союз, который мог все заменить. Россия – это капиталистическая экономика, и в капиталистическом мире мы всегда будем слабее других капиталистов. Поэтому ничего глобально, да, там полностью свою суверенно построить мы не сможем, хотя Китай, вот, допустим, у него это получается. Но почему – это уже отдельная тема для длинного разговора. А айфонов мы никаких не заменим, но мы будем их покупать, потому что мы от этого мира сами
отличать
не хотим. Ну, как красть? Параллельно импорт – это не воровство. Вообще, такой вещь, как воровство, да, там не существует. Воровство – это если я у вас кошелек вытащу из кармана, да, а если вы идете, вы его обронили, а я просто поднял и не сказал вам, то тут надо еще поспорить, да, воровство это или нет.
Возвращаемся к Донбассу. А, вот вы
сделали... Мы от вас не отстанем, американцы, айфоны нам нужны, все.
Как это еще у Экзюпери, да? Вы в ответе за тех, кого приручили. Стас, по поводу Донбасса, донбасского дневника. Вот очень многие пытаются сделать документальные фильмы о Донбассе. Как вы на это смотрите? Ну, у вас достаточно был такой кликабельный контент в этом смысле. Как вы думаете, это все честно?
Что честно?
Что делается о Донбассе? Вот, пытаются
Честно говоря, большинство не смотрел, поэтому, ну, не знаю. Ну, что значит... То есть... Как вот ты
сейчас я опять говорю это слово честно, да? Вас это немножко электризует.
Да, у меня была цель. Я проехал на Донбасс, ничего о событиях Майдана не знал, политикой не интересовался, разбирался по ходу пьесы. Мой фильм, многие говорят, вот он типа про СВО и прочее. Да не про СВО он. Он про мировой капитализм. Я не хочу обвинять Украину. Такие же люди, как и мы, и все это могло бы быть, ну, намного хуже, да, в том числе и для нас. И Россию собирались такую же... Точнее, я скажу больше, если бы хотели Россию превратить в такую же Украину, то сделали бы это. Но только есть некие геополитические моменты, и есть все-таки достаточно сильный силовой блок, да, и его представитель, который после Ельцина к власти как бы пришел и был заинтересован в том, чтобы страну сохранить и чтобы она не была полностью разрушена. Я не хочу как бы Владимира Владимировича сильно нахваливать, но и как бы говорить, что он ничего хорошего не сделал, это тоже будет очень спорное и, я бы сказал, глупое, несоответствующее действительности суждение. Вот. Поэтому то, что они там снимают, могло бы и с нами быть, но вот это вот не произошло. Блин, что спросили, я что-то сбился, я задумался, как мне сказать вот про Путина, это, чтобы вот, меня не это...
А, это профессионально, в принципе...
Это, могли... я знаю,
у вас должны быть инстинкты вот, записаны уже в подкорке, вот, уже, у вас должно быть в коде
это. Вещи, о которых я думал, да, в общем, просто про что я говорю, мы могли бы быть точно такой же Украиной, на самом деле, которую использовали бы для определенных целей. А к чему
так я это сказал? О чем фильм?
Про общую капиталистическую систему. Не про то, что американцы плохие или хорошие, а про то, что есть вот такая вот вещь, как капитализм, и капитализм всегда этим заканчивается.
То есть, по большому счету, мы заложники просто строя и проходим через разные испытания и разные войны из-за того, что, собственно, находимся в капиталистическом строе. Мы заложники ситуации.
Это опять же позиция жертвы. Никто не заложник. Ты и при капитализме, если ты не дурак, ты, ну, если еще тебе чуть-чуть повезет, ну, а тому, кто работает много и старается, да, ему везет, то ты все равно сможешь какого-то определенного уровня жизни достичь. Мы не заложники, мы находимся... Вот люди при феодализме заложники были или нет? Мы находимся на определенном этапе развития человечества, и вне зависимости от того, нравится вам это или нет, мы пойдем когда-то дальше, потому что по-другому быть не может просто.
А я тут в нашем месте сидела такая блогер татарка, может, слышали такой?
Да, мы с ней записывали.
Я спросил вот у татарки... Почему вам не сделать, ну, с шаманом разговаривали, сделать такой же с каким-нибудь уехавшим блогером, ну, пусть телемост будет, да, это же интересно, там, с условным иностранным агентом Дудем поговорить и так далее. Я сказал, нет, Я с такой гадостью не буду общаться, и вообще их лучше быстрее бы забыть.
Да дочь к ней не пойдет. А,
нужны ли вот эти телемосты? Нужно ли, ультрапатриотическим или консервативным блогерам общаться и дискутировать с иностранными агентами за границей? Нужно ли вот это обмен?
Если причем
честный спор такой.
Если народу, ты что спорить? Спорят вообще, кто спорит, тот говна не стоит. А, спор здесь бессмысленный. Если народу это интересно, а это интересно, если есть на это потребительский спрос, социальный запрос, ну, конечно, надо делать. Тебе интервью Дудь не даст, вот ты и кричишь, что звать его не надо. А если бы дал, прибежал бы как миленький. Дудь, набери уже, Юр, ну, хорош.
Человек страдает, да?
Но это многие ждут, я бы с Юрой пообщался, потому что Юра, я знаю все его интервью, я каждый из них делал реакцию.
Да, ну, мы сказали, что он агент, у нас... Черт его
правило. Иноагент и дегенерат еще, но это я так уточню. Кстати, знаете, почему женщине снится постоянно Юрий Дудь?
Я вообще не знал об этом факте, но...
Потому хорошо. Что он суженый. А еще знаете, что говорит Юрий Дудь, пессимист? Он говорит, будет уже. Я люблю шутки про узкого Дудя, он похож на червяка Джима, если смотреть.
Я вспоминаю, я узкий, да?
Да, да. Это, кстати, вот песня Дудя, я не понимаю, почему там Дудя не было у Гудкова.
Да, Станислав Васильев, блогер, известный под синонимом «Ай, как просто жёг у нас». Спасибо.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.